Не верю.
Не верю. Не верю.
Подкаст для тех, кто не любит, когда его обманывают.
Не верю.
Не верю.
Здравствуйте, это подкаст «Не верю», где каждую неделю вместе с экспертами мы обсуждаем самые интересные фейки, мифы и мистификации и заблуждения. И сегодня начать выпуск просил Игорь. Игорь, приступай.
Да, недавно прошло 14 февраля, накануне уже скоро будет 8 марта, и я отчаялся провести какие-то из этих праздников с кем-то, кроме своей бутылки пива, поэтому я уговорил коллег поговорить о приложениях для знакомств, о том, насколько они эффективны, и на самом деле реальны ли все эти знакомства в них, или это все-таки одно большое сплошное разводилово, которое играет на разбитых сердечках.
Хорошо. Я думаю, что мы это сегодня выясним. Поможет нам наш эксперт Антон Долголев, руководитель отдела защиты от цифровых рисков компании Group IB. Это, кстати, одна из ведущих международных компаний по предотвращению и расследованию киберпреступлений и мошенничеств с применением IT-технологий. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Ну что ж, Игорь, признавайся, какими ты сервисами пользуешься? Где ты знакомишься?
Сейчас будет реклама, где можно встретить Игоря.
С девушками или мальчиками?
Да нет, на самом деле. Я знаю три популярных сервиса. Собственно, и, насколько я понимаю, не самые популярные.
Так, Одноклассники. Дальше.
Да, значит, Одноклассники. Потом форум под одной очень старой MMORPG. Ага. Такой пиксельный еще.
Так.
Ну ладно, нет. Если говорить серьезно, то это, ну, в основном Tinder. Вот, пытался заглянуть там в Баду, пытался заглянуть в Bumble, пытался расставлять симпатии ВКонтакте 14 февраля. Вот, но там надо платить, чтобы посмотреть ответные симпатии. Я не хочу платить, я жадный. Наверное, поэтому у меня не складывается.
Ну, немного статистики свежей за 2021 год. В мире около 8000 сервисов для онлайн-знакомств. И самые популярные, как Игорь только что назвал, это Tinder, Bumble и Badoo. Ну, несмотря на разнообразие этих сервисов, по определенным опросам, только у 14% пользователей получается кого-то найти. К слову, аудитория у сервисов очень большая. То есть у Tinder это 55 миллионов, у Badoo это 60.
И вот 14% от этих чисел, но это же крошечное
значение. Нифига себе крошечное, извини меня.
Ну, слушай, вот у меня один друг, он профессионально играет в покер, он математик по образованию, он мне сделал небольшую теоретическую математическую выкладку, сколько тебе нужно свайпов вообще сделать, ну, то есть листнуть там фотографии влево или вправо, для того, чтобы удачно сходить на свидание.
Вот я думал, он создал для тебя предложение, где девушки могут знакомиться только с Игорем Кривицким.
Блин, это было бы гениально. Ну, вот давай послушаем его выкладку, она достаточно короткая и емкая.
Не каждый свайп приводит к успешным отношениям. То есть в среднем тебе понравится одна из 7 девушек. Одной из 14 из 15 ты понравишься. В итоге в среднем нужно сделать где-то 100 свайпов, чтобы получился один матч. Из 10 матчей только в одном вам понравится совместное общение. Итого это 1 к 1000. Если еще и взять то, что нужно организовать свидание и чтобы оно прошло успешно, то примерно 2 из 3 свиданий в итоге не состоятся, и 2 из 3 свиданий, которые состоятся, пройдут не очень успешно. И в итоге, по самым скромным оценкам, понадобится где-то 9000 свайпов для того, чтобы вышло одно успешное свидание.
Но это все depends, как бы все зависит.
Это,
от...
Но это математика.
Да.
То есть, ну, хорошо,
бы...
это математика, но
для
у меня
одного конкретного выше. Человека.
Антон, скажите, пожалуйста, какие цели преследуют мошенники в сервисах для знакомств? Наверняка же они все-таки разные, от, там, допустим, получения денежной выгоды до, ну, не знаю, может быть, шуток. У вас есть какое-то понимание?
Да, конечно. Ну, тут нужно понимать, что изначально социальные сети и вообще любые сообщества там, в виде форумов и так далее, до возникновения сервисов непосредственно по знакомству, они использовались в точно таком же виде, с теми же целями и уловки, и в то время тоже существовали мошенники, естественно, как и во все времена. Они были практически точно такими же. По факту, если мы говорим сугубо про сервисы знакомств, про какие-то социальные сети для знакомств и так далее, это несколько конкретных схем, выгоды в которых в 99% случаев является получение денежных средств. Либо это получение персональной даты, которая впоследствии приведет к получению денежных средств, либо это непосредственно вымогательство денежных средств, то есть шантаж. Угу. Опять же, там существует некий 1%, в котором действует одна мотивация. Например, условно, это какая-то разведка, это вполне серьезная история. Причем у нас есть кейс, когда даже органы одной из стран, я не могу рассказать подробности, но все же использовали подсадных девушек для того, чтобы узнавать информацию на сайтах знакомств, знакомств о конкретных
людях. На сайтах знакомств?
Ну, слушай, это классика еще времен Джеймса Бонда,
да,
по-моему.
Да, это классика, но что на сайтах знакомств. Отправляет. Слушайте, а получается, я думал, что всем этим людям, условно обладающим какой-то уникальной информацией, им запрещено иметь там аккаунты в соцсетях, не говоря уже о приложениях для знакомств.
Артем, ну ты что, они же из фейков сидят.
Они же, естественно, не сами это делали, во-первых. Это не раскрывается информация, естественно. Ага. Опять же, давайте вспомним, что все-таки 99% это необходимость получения какой-то выгоды, денежной чаще всего. Собственно, схемы, они достаточно простые. И почему они работают именно на сайтах знакомств? Потому что обычно человек, который приходит на сайт знакомств, он достаточно расслабленно, либо наоборот нервозно себя там ощущает. То есть два таких полярных состояния. Ага. То есть нет спокойных и при этом уверенных в себе людей на сайте знакомств достаточно мало. Их нет, но их мало. Поэтому мошенники пользуются эмоциональным состоянием людей. Причем иногда вплоть до каких-то ужасающих на самом деле вещей происходит. То есть у нас есть кейсы, когда мошенник под видом девушки месяцами общается с человеком и всячески уже буквально там семью они в переписке создали, уже живут где-нибудь на острове в испанских морях, но при этом через пару месяцев общения выясняется, что девушка все это время...
Была мужчина, не девушкой.
Когда спрашивает у девушки, а как ты зарабатываешь на жизнь, и она вдруг рассказывает ему про какую-то отличную схему заработка на какой-нибудь финансовой пирамиде и пытается его всячески туда вписать. То есть вот даже ради такого одного лида есть реальные кейсы, когда несколько месяцев общаются с потенциальной жертвой мошенники. И это один из известных популярных методов монетизации мошенников на сайтах знакомств. Это непосредственно привлечение лидов к прямой трате денег. То есть это когда происходит именно скам, когда человека самого заставляют деньги отдавать в том или ином виде, иногда подсаживая на некую такую иглу, например, те же самые сайты а-ля по заработку, когда ты доверяешь там девушке, которая с тобой 2-3 месяца уже общается, и начинаешь... Это вопрос информационной гигиены. То есть, по сути, если ты понимаешь, что ты все еще в интернете, ты не должен ей доверять. Так делают. И, конечно же, начинается вот это вот, там, например, ой, а знаешь, я там вот начала недавно, месяц назад пользоваться каким-нибудь там вот этим сервисом по умножению капитала, работает отлично, вот тебе мои фотки с деньгами, иди вкладывайся. Он вкладывается один раз, что-то там не получилось, она его убеждает, что все норм, давай еще, и эти кейсы реально существуют.
Антон, а вот можно я сразу расскажу? Я просто как раз сегодня читала просто очень ужасный такой кейс на Пикабу, когда мужчина познакомился с девушкой весьма симпатичной, которая сказала, что она китаянка, присылала ему свои фото, они общались несколько месяцев, и вот, значит, она рассказывает, что она очень успешно инвестирует в криптовалюту на каком-то малоизвестном сайте, куда регистрация только по приглашению. Вот, но как бы ему она делает это приглашение, и он начинает тоже вкладываться в это. Причем он вложил туда деньги и свои сбережения, и сбережения своей семьи. Они общались так несколько месяцев, и в итоге, в конце, когда он захотел вывести эти деньги, то тут возникли проблемы. И, собственно, и девушка его заблокировала, и все деньги, я так понимаю, что там шла о тысячах долларов, в общем, у него утекли.
Наверное, в приложении ему рисовали графики о том, что достаток уже вырос в 10 тысяч раз.
Да, то есть он прям считал, что все, он очень крутой инвестор, и вот он уже прям заработал себе на всю оставшуюся жизнь. И еще тоже, вот как вы рассказали сейчас, очень распространенная вещь, когда с девушкой там начинаешь переписываться, в процессе выясняется, что она вот живет где-нибудь, да, в Испании, там, в Швейцарии или еще где-то, рассказывает, что у нее такой прекрасный образ жизни, там, отличная машина, свой дом и так далее. И она вот только что выгодно очень провела сделку с акциями и предлагает этим тоже заняться, потому что у нее там кум, либо там какой-нибудь еще инсайдер знакомый, да, проводит курсы и прям может прямо сейчас тебя этому обучить. И она сейчас тебе поможет разобраться, нужно только скинуть денег. Вот, и она поможет как? Либо попасть вот на курсы, и скоро ты тоже будешь богатым.
Да, это абсолютно живые примеры. Как раз вот эта схема, о которой я и рассказал, они немножечко варьируются друг к другу, но в целом логика у нее, эта схема абсолютно одна, и на самом деле она существует очень давно. И, как могло показаться, целевой аудиторией являются мужчины. по всем кейсам, которые мы только что обсуждали, есть некая девушка, которая разводит мужчин. Но на самом деле, по нашей внутренней статистике кейсов, которые мы видели, наблюдали и как-то анализировали,
так.
Статистика не настолько однополярна, достаточно все.
Так, мне надо напрячься.
Практически равно, то есть там 70 на 30 примерно. Ну, чтобы не врать, округлим, да, 70 на 30. То есть 70% случаев мошенники представляются девушкой, но в 30% случаев это мужские аккаунты, мужские образы, скажем так, и именно с помощью них разводят в том числе и женщин.
А схема такая же и для девушек?
Бывают абсолютно такими же. Никаких уникальных, скажем, схем мы не наблюдали. Вот конкретно то есть схема, по которой разводят только девушек или только mm-hmm. мужчин, такого нет. Чаще всего просто в разных схемах разнятся вот это вот отношение мужчин к женщинам. То есть, например, вот сейчас я вам расскажу, как я уже сказал, существует три всего там, условно, разновидности этого развода, если мы говорим только про сайты знакомств mm-hmm. и про приложения знакомств. А, то есть про соцсети сейчас пока не говорим. Это была первая, которую я только что озвучил. Вторая mm-hmm. тоже очень популярная. Это схема, в которой так или иначе пытаются персонажа, скажем так, которого охмуряют, заставить ввести свои персональные данные. То есть это уже фишинговая некоторая такая активность, когда mm-hmm. собирают персональные данные банковской карты, либо персональные данные в виде каких-то имени, фамилии, отчества, даты рождения, номера паспорта, чего угодно. То есть иногда просят, говорят, давай куплю билет на самолет тебе, прилетай ко мне. И просят скинуть фотку паспорта, эти данные собираются, потом продаются в Даркнете как очень ходовой активный товар. Это живые реальные паспортные данные реального человека, по которому есть море информации. Альтернативный вариант – это вы познакомились, неделю общаетесь с девушкой, или там парень призывает вас, пойдем сходим в кино, и скидывает сайт по якобы покупке билетов в какую-нибудь местную кафешку, в какой-нибудь местный кинотеатр такого бизнес-сегмента в стиле там лежачие кресла, ну, знаете, такие вот эти
да,
истории.
Да, да.
И
сейчас
так как это подробнее. Не популярная история, это не сетевой бизнес, ага. то жертва чаще всего в это верит. На самом деле мошенники в этом плане достаточно серьезные психологи. И вообще все это мошенничество в социальных сетях и в сайтах знакомств, оно сводится сугубо к социальной инженерии. Тут нет никаких технологий. То есть здесь соблюдается такой технологический некий минимум. Эти преступления ни в коем образе не высокотехнологичны. Они все основаны сугубо на социальной инженерии.
Mm-hmm.
Соответственно, альтернативный вариант. Скидывают этот сайт с билетами каким-нибудь, или там собирают данные на этом сайте, или деньги воруют непосредственно. То есть сайт самого мошенника, фишинговый, либо скамовый, неважно. Создан для того, чтобы пользователя нашего обмануть.
Mm-hmm.
И третий вариант, наименее распространенный, но на самом деле у него есть две такие полярные сущности у этого варианта. Это попытка либо шантажа на неких данных, которые получены, на изображениях там, личного интимного характера, на фотографиях, на там, каких-то данных или информации о человеке. Например, он там проболтался, что он, не знаю, деньги отмывает, деньги в офшорах хранит. А его начинают шантажировать, что налоговый.
Да, тупо проболтался, что он женат, например, а при этом сидит на сайте для знакомств.
Да, ну и такое, да, тоже. Это вполне вероятно. Есть вторая часть, когда просто пытаются с помощью вот этого вот втирания в доверие украсть непосредственно аккаунты от, например, других социальных сетей. Так у нас
ничего
был
себе.
Кейс, когда через приложение для знакомств знакомилась довольно известная селебрити. Это было не совсем, скажем, публичной историей, поэтому mm-hmm. страничка была фактически левая, то есть не было реального имени, фотографии были там практически без лица. Uh-huh. Просто вот девушка-селебрити хотела таким образом найти себе человека, который поведется не на ее там статус и селебрити.
Это так романтично.
Ничего себе. Она слушайте, я думал, только в кино такое
было. Просто очень мило.
Вот. И как раз-таки мужчина-соблазнитель, скажем так, наш мошенник, он заставил ее тем или иным способом, мы внутри кейса не были, то есть просто снаружи его знаем, заставил ее перейти по ссылке на фишинговый Инстаграм, украл ее данные от Инстаграма, а потом в итоге еще и малварем заразил ее компьютер, и, соответственно, вирус в течение 3 месяцев собирал все данные, все пароли, все логины, вообще все данные о картах, о переводах, переписках. Ну, в общем, это было такое серьезное вирусное заражение.
Обалдеть.
Антон, а как же он знал, то есть получается, что это она?
Или
то есть
он
как-то это
джек-пот.
Вычислил? Да, или
это... Нет, я думаю, что это была случайность. То есть, да, сорвал джекпот, можно так назвать. Но это частый случай, когда просто крадут эти аккаунты. Просто в данном случае этот аккаунт можно украсть, а потом продать, да, например.
Mm-hmm.
А потому что это аккаунт с огромным количеством подписчиков, с галочкой, либо его можно использовать в каких-то своих злоумышленных целях. В альтернативных случаях это чаще всего причина этой деятельности – это шантаж, естественно. Mm-hmm. Выплата за возврат аккаунта, выплата за то, чтобы не раскрывать твои переписки с компьютера, который вирус там нафармил и так далее. То есть тут вот третьи схемы – это самая распространенная история, если мы говорим про сайты знакомств.
Не верю.
Антон, а в принципе, вот я пытаюсь понять, насколько мошенникам это выгодно. Ну, то есть, да, я понимаю, что разовые вот эти вот получки, которые они вытаскивают с людей, эти суммы, они могут быть, конечно, огромными, но ведь им своих жертв приходится вести, ну, месяцами.
Это и... если мы говорим про игру в долгую, вот про первый пример, который вы привели.
Да, ну, да, много примеров, на самом деле, подходит под игру в долгую, да, то есть, если это не там просто фишинговая ссылка какая-то. В общем, суть в том, что если размазывать эти деньги на длинный промежуток времени, который им необходим для того, чтобы подготовить почву и жертву, для того, чтобы она отдала деньги. Получается ведь, кажется, не так, чтобы много.
Игорь, так если это как твоя работа, ты сидишь 5 дней в неделю, по 8 часов общаешься там с 200 парнями одновременно, и вот тебе конкретно конверсия в продажу.
За счет количества, да, получается?
Никто не говорит, да, о том, Антон? Что один человек на том конце. Это абсолютно всегда... Я ни разу не
видел кейс.
Кроме тех случаев, когда непосредственно специально пытаются добиваться взлома, например, каких-то известных людей, да, и альтернатива, кроме тех случаев, когда пытаются провести некую киберразведку, вот только эти случаи – это контакт один к одному. Все остальные случаи – это всегда один ко многим. Причем мошенники в этом плане развиваются, как и все мошенничество в интернете. Мы в группе IB очень сильно как раз по этому поводу. Это для нас очень важно. Мы стараемся всегда быть на шаг впереди мошенников, и это для нас основная тема. Мы всегда исследуем схемы, как они работают, что у них улучшается, что у них развивается. И вот в последнее время мошенники автоматизируют буквально все. То есть даже дошло до того, что они используют нейронные сети для того, чтобы вести некую большую часть переписки. То есть фактически они могут даже не подключаться...
Фабрика ботов.
Да, то есть пишет тебе не милая девушка, а бот.
То есть до какого-то ключевого момента с человеком общается нейросеть, и только там по определенному какому-то паттерну туда уже заходит человек.
Только после того, как подсечет уже.
Ну да, да, да.
Иногда причем это начинает человек, потому что начало, грубо говоря, самое важное, а потом на середине отпускается это все на волю там ботов, нейросетей и так далее, и потом в конце опять обратно возвращается человек.
Ух ты ж.
Это реальные кейсы, мы исследуем эти схемы, но не только про частные знакомства, там я имею в виду...
Да, я понимаю, в общем.
В целом, это мошеннический тренд, в том числе последних лет, как и таргетирование и персонализация, да. Мы про это на наших CyberCrime.com рассказывали предыдущего года, про то, что мошенники вообще в последнее время стараются не объемами брать, а конверсией. То есть с чего начинался маркетинг? Взять объемом. Потом маркетинг, развиваясь, пришел к тому, что гораздо выгоднее таргетировать запросы и брать конверсии.
То есть раньше было экстенсивное мошенничество, а теперь интенсивное.
Да, то есть маркетинг раньше был экстенсивный, теперь интенсивный, и мошенничество по факту идет по его стопам. Потому что мошенники те же маркетологи, им нужно привлечь трафик. По сути, это действительно то, что им нужно с самого начала сделать. И они просто начинают следовать по их пути. Таргетирование, персонализация, увеличение конверсии, увеличение глубины и времени
вовлечение
общения, скажем. Да, вовлечение общения с потенциальной жертвой.
Антон, а вы подобные вам компании для того, чтобы противостоять им, не используете как раз, ну, вот эти знания, эти методы, прикидываясь бедной овечкой и жертвой потенциальной как раз для того, чтобы...
Наверное, есть у вас какой-то тестер, который ходит по злачным местам интернета?
Ой, я такая одинокая, такая богатая.
Знаете, ну, вполне, в том числе, я не могу некоторые вещи как бы рассказывать.
Это понятно, да, конечно же.
Такие вещи возможны. Но я бы не говорил, что это на самом деле на потоке. То есть, если говорить серьезно, это достаточно ручной труд, и вы должны понимать, что условно у нас есть специалисты, которые действительно занимаются серьезной киберразведкой, действительно занимаются так называемым threat intelligence, это разведка именно угроз высокотехнологичных, так называемым там scam intelligence, то есть разведка именно с точки зрения группы IB, scam-сообществ, групп мошенников, группировок, некоторых акторов в этой среде. Но то, о чем мы сейчас с вами говорим, это очень частные мануальные подходы, и реализовывать их на дистанции слишком затратно. То есть, да, вы можете это использовать для того, чтобы исследовать, но не для того, чтобы детектировать.
Вы имеете в виду, когда один человек вот ходит и нарывается?
Да, это хорошо для исследования, для поведенческого анализа, для понимания того, как работают схемы, но это вообще ни в коем случае не будет работать, если мы говорим про массовый какой-то мониторинг, парсинг, там, ну, детектирование, то есть.
Антон, а вы знаете, ну, вдруг, как сами сервисы для знакомств пытаются с этим бороться? Есть у них какие-то механизмы, да, для того, чтобы, если вы об этом знаете, то наверняка уж сервис тоже должен быть в курсе, что происходит внутри его инфраструктуры, да, там, жалобы, наверное, поступают какие-то. Как они пытаются с этим бороться?
У всех подход на самом деле разный. Это как и соцсети, да? У соцсетей тоже огромное количество фейковых, скамящих, сообществ, точно, групп, угу, пользователей.
Вот буквально перед началом записи мне прилетела фишинговая ссылка.
Да, вот. Это вполне нормально. Начнем с соцсетей, перейдем к сайтам знакомств. Угу. В чем проблема соцсетей в этом плане? Они готовы работать с этим тикетно, потому что это покрываемый объем. То есть, значит, если тикетно? Вам жалуются, вам оставляют тикет, то вы блокируете, ага, у вас есть модерационная команда, это нормально. Угу. Есть и другая часть неких модераторов, которые там дейли, каждый день сидят и действительно ищут по неким специальным алгоритмам, у них есть некая автоматизация. То есть внутри, условно, больших соцсетей, например, возьмем Facebook, да, у них есть огромная саппорт-команда, которая и отвечает на тикеты, заявки и жалобы, и реагирует на них, и при этом сама занимается с помощью определенных технологий поиска по своей же соцсети блокировками превентивными, скажем так. Но на самом деле соцсетям самим за это отвечать, например, если мы говорим про рекламу, честно говоря, даже невыгодно. Потому что, по факту, они блокируют свои собственные монетизационные доходы. То есть я не хочу никого ни в чем обвинять, это было бы глупо. Соцсети действительно молодцы, они борются с мошенничеством, но это никогда не перейдет некую отметку необходимой достаточной нормы, поскольку им нужна помощь. Они просто не будут справляться с объемом неперевариваемо. Это так же, как и Google и Яндекс продолжают ежедневно рекламировать в своей рекламной выдаче фишинговые ссылки, мошеннические ссылки.
У меня недавно товарищ присылал рекламу в Инстаграме, там поиск этих кладманов, которые закладки распространяют. И казалось бы, да, Инстаграм это там, пусть будет вторая соцсеть в мире, и они пропустили, получается, это объявление.
Смотрите, они их не то что пропустили, они их и не смотрят. Ну, вы представляете объем, то есть у них есть базовые фильтры, условно, основанные на ключевиках, которые, ну, фильтруются определенный перебор. То есть, если у вас будет в ключевике продажа героина, естественно, никаким образом не попадете в рекламу.
Ну, слово «кладман»-то могли бы как-нибудь тоже включиться?
Ну, слушай, может, там тоже не было слова «кладман». Может, там, не знаю, «хмуримся вместе».
По-английски написали русскими буквами, знаешь.
Или некоторые буквы.
Это нереальный объем, который переваривать соцсеть сама не имеет возможности. Если они действительно будут выстраивать такие серверные мощности, которые будут позволять им это делать, они, скорее всего, не будут окупаться. Еще и потому, что сами будут блокировать свой же монетизационный трафик. То есть это замкнутый круг.
Слушайте, ну технологии же дешевеют, становятся дешевле, и, наверное, когда-нибудь они смогут, но тут мне представляется...
Индусов айтишников все больше.
Да, мне тут представляется как гонка вооружений. Там мы придумываем пистолет, вы придумываете бронежилет. И получается, в сфере IT, наверное, это еще более заметно, что кто-то придумал новый алгоритм, вы придумали, как там с ним бороться, или наоборот. И уже через неделю что-то новое появляется. То есть эта гонка будет всегда.
Ну, во-первых, да. Во-вторых, для этого как раз и нужны компании, как, например, там, наша компания группа Беда, которая помогает в том числе соцсетям, да, в том числе на коммерческой основе, естественно, мы с своими клиентами работаем на коммерческой основе, но если к нам, например, придет клиент, и у него будет проблема в Фейсбуке, его там бренд будет использоваться для скама, фишинга и так далее, мы, естественно, Фейсбуку будем помогать, грубо говоря, мы будем таким санитаром леса, поскольку мы будем за них мониторить то, что они сами мониторить не собираются и не могут, и, собственно, уведомлять их об этом по там специальному отдельному каналу связи, который существует, и они будут, естественно, делать свою социальную сеть чище. Таких компаний в мире много, и они некоторые на некоммерческой основе это делают.
Ничего себе.
Но, опять же, по поводу дешевения, действительно, некоторые технологии дешевеют, но проблема в том, что дешевеют технологии старые. Условно, есть iPhone там, 11, а есть iPhone 12. Вот iPhone 11 стал дешевле, потому что вышел 12-й. Точно так же это происходит с технологиями. И по поводу индусов, они тоже не дешевые. Инсайт из индустрии, на самом деле, это миф о том, что из Индии айтишники дешевые, они гораздо дороже, чем многие другие.
Серьезно?
Это в последние годы они так стали? Или
ну, вот последние лет 5 точно.
Коллеги, звучит как тема для еще одного эпизода.
Про мифы?
Не верю.
Про сервисы хочется спросить. Да, вы, Антон, сказали, что вы про соцсети, а
то
вот
то есть там-то основной доход не на рекламе, там основной доход на продаже премиумов, например, там, премиум-аккаунтов.
И на рекламе игр в том числе.
Я так понимаю, на премиум все-таки больше, чем на рекламе.
У сервисов есть другая проблема. Если Facebook там, и поисковики в плане рекламы и соцсети, да, они могут хотя бы иметь какие-то паттерны поведенческие, понимание того, как работает эта фейковая, скамовая активность, да, фишинговая, то в случае с сайтами знакомств или с сервисами знакомств абсолютно невозможно паттернизировать происходящее. По факту все, что происходит, происходит в личной переписке. Сами страницы никак не отличаются от других. То есть, когда вам пишет мошенник, у него Тиндера его страничка выглядит точно так же, как и все остальные странички, ну, в Тиндере.
То есть из-за того, что информации меньше, легче скрыться среди других анкет?
Я не то чтобы меньше, но представьте, что у вас есть вот 10 страничек Тиндера, и каждая из них с вами добавляется, мэтчится и пишет вам условно привет, да? Mm-hmm. На этом этапе вы, как соцсеть, даже имея доступ к этой переписке, хотя это фактически незаконно, они, ну, обязуются шифровать переписки и сами к ним доступ не получают. Это по польскому соглашению, и более того, я вам скажу, что, например, Тиндер действительно это делает по там, нашему личному анализу. Но более того, допустим...
Делает в смысле не смотрит переписки.
Да, в смысле Тиндер честный.
Ребят, вот один, мне кажется, еще нужный нюанс отметить, что вот все истории, например, о которых я читала, там девушки прямо в процессе переписки, они предлагают перейти в другой мессенджер из Тиндера.
Увести, да.
Да, то есть сам уже вот этот вот процесс разводилова, он часто происходит уже где-нибудь в WhatsApp или в Телеграме, а даже не в Тиндере. То есть, наверное, Тиндер и не может это проследить.
Либо так, либо они иногда кидают ссылку на, типа, ой, а как мне узнать, что ты не мошенник, а пройди, пожалуйста, верификацию личности вот по этой ссылке, а там из тебя выманивают уже какие-то личные данные, да, вплоть там,
в том числе до карты. Это, кстати, вот тот кейс, который тоже хотелось обсудить, но он так и работает, как Игорь сказал, да, то есть...
Да, да, такое тоже бывает. Смотрите, еще тут есть такая особенность, что в Тиндере есть анализ ссылок, то есть если переписки они не читают, то ссылки, которые оказываются в чате, они анализируют, у них есть блок-листы.
Слушайте, круто.
Поэтому они пользуются еще и сторонними фидами блок-листов, и поэтому переманивают вас в другой мессенджер только по той причине, что в этом они не смогут нормально дать вам ссылку. Потому что на ней будет предупреждение о фишинге или о скаме, на ней будет какой-то алерт. Поэтому вас переманивают в другой мессенджер. Так вот, на этапе, когда, допустим, даже если бы Тиндер следил за этими переписками, да, допустим, они бы нарушили там это свое соглашение и действительно каким-то образом фильтровали их, как вы бы, ну вот, например, да, как люди, которые, ну так же, как и остальные люди в мире, может быть, пользовались когда-то этими чатами для этого знакомства, да, по каким критериям вы бы определяли мошенника. То есть я бы вот не смог однозначно, например, ну, там, типа, начинает звать другой мессенджер, достаточно хороший критерий, но его невозможно отследить технически. А то есть по каким техническим параметрам можно для Тиндера, допустим, даже эту технологию организовать? Ну, вот у меня, как у специалиста айтишного, нет ответа на этот вопрос.
Но его правда, скорее всего, нет.
Да?
Потому что я сколько раз переходил мессенджеры, я переходил с реальными людьми, ну, я активный пользователь Тиндера, и я вот в Тиндере не сталкивался с мошенниками, но я могу объяснить, почему. Потому что как раз-таки уже на уровне анкет мне понятно. Давайте конкретный кейс возьмем, который я видел десятки, даже сотни раз.
Давай.
Это, например, когда у девушки есть анкета в Тиндере. Ну, фотография, возраст, может быть, даже заполненные интересы, какая-то информация о себе. Но обычно нет, потому что эти анкеты все под копирку. Девочка, фотография и написано. У меня на 23 число куплен билет в театр.
Это прям ищу... вот в профиле пишут?
Это прям, ну, в анкету. Ты, у тебя попадает в Тиндере конкретная анкета. Она в описании указана. У меня, да, в био. У меня есть билет на 26 число в театр, ищу компанию. Ищу того, кто купит место рядом со мной. Мне не потребовалось заходить на форум, чтобы понять. Первый раз, когда я это увидел, я такой, а, ну понятно, нормальная история, я периодически сам хожу куда-то один, почему бы не найти компанию. Но когда я в течение одного дня вижу три анкеты с разными фотографиями и именами, но одним и тем же текстом, я понимаю, что это обман.
Может, спектакль популярный.
Да, и девушек одиноких тоже великое множество. Потом я начинаю эту тему гуглить из интереса, и оказывается, что эти девушки что делают? Ну, создается сайт какого-нибудь там камерный театр на Таганской.
Имени Гончарова,
Имени Гончарова, да. Малый камерный театр имени Мерхольда.
Или антикинотеатр.
К примеру. Ну, это антикинотеатр, это другой
момент. Да, это отдельная тема. Хорошо, да.
Вот. И девушка тебе предлагает купить билет рядом с ней. Ты заходишь на сервис, там есть выбор мест, она действительно говорит, какое место купить, ты покупаешь билет, но какая незадача. Выясняется, что в лучшем случае, это реальный кинотеатр, точнее, реальный театр. Не сотрудники ЛИ так продают билеты. Но таких случаев я встречал единицы. А в основном это несуществующий театр, несуществующий спектакль, и человек просто отдает деньги мошеннику, думая о том, что он купил билет на какое-то мероприятие.
Иногда даже не один раз отдает деньги, потому что я читала такие случаи, когда человек пытался оплатить, ему пришло уведомление, что не удалось оплатить.
Обалдеть.
Второй раз он оплатил. Тогда ему перезвонили из техподдержки и сказали, вы знаете, нам нужно оформить возврат, а еще раз там, типа, напишите в службу поддержки и укажите данные своей карты.
О, Господи.
Офигеть, да. Ну это намного глубже, чем я думал. Обалдеть. Два раза оплатить еще и номер карты, ё-моё.
Да.
Ну вот, Антон, вот, к примеру, вот, когда я вижу третий или четвертый подобный текст, одинаковый, я могу определить, что... Но я согласен с вами, что алгоритм, который будет отслеживать таких людей, его трудно придумать, потому что, ну, меняется театр, там, не знаю, на цирк, и уже все, наверное.
Не, ну, в принципе, может, как-то можно отслеживать количество одинаковых текстов. в анкетах, если ты говоришь, что они под копипаст.
Ну, создается новая анкета тоже. По левой симке и меняется текст, да.
Да, это разумно, на самом деле, подход к одинаковому тексту. И он, на самом деле, один из самых очевидных, имеется в виду, что о нем действительно думали. Даже, более того, у нас был некий коммуникейт с определенным сервисом, который я не могу называть, который очень хотел условно похожий сервис по внутренней борьбе с проблемами, да. И это был один из первых подходов, который мы пытались там побрейнштормить. А в нем есть одна большая проблема. Эти тексты — это нестабильное некое поле, то есть оно постоянно меняется, его нужно слишком часто перепроверять. А если, ну, представление о работе с таких больших сервисов, оно должно сформироваться, начиная с того, что это огромная система с огромными базами данных, с нереальным количеством ежедневных изменений в этих базах данных, и делать некие дабл-чеки, трипл-чеки этих данных просто слишком затратно.
И этот процесс не автоматизировать?
Ну, Игорь, там объем информации такой большой, что тебе ЦОД придется выкопать рядом, построить, который будет заниматься только этим, и то, скорее всего, он не вылезет.
Верно, абсолютно верно. И, скорее всего, этот ЦОД при этом еще и окупаться абсолютно не будет, потому что,
конечно,
для вас борьба с этими мошенниками – это вопрос сугубо репутационный.
На нем мои, да. Можно.
То есть, да, репутация стоит денег, это абсолютный факт. Но имеет ли она роль какой-то? Покупает ли она инвестиции? Вот это большой вопрос.
Легче сделать маленькое сообщение про то, что берегите себя, не поддавайтесь на там какие-нибудь
приглашения.
Это у всех приложений есть, я так понимаю, они защищаются как в театре. Гардероб не несет ответственности за потерянные вещи. Здесь, наверное, такой же смысл. Про кинотеатр Игорь сказал. Второй кейс, я с ним сталкивался, чтобы не соврать, года 3 назад, наверное.
Это ты про антикинотеатр как раз?
Да, я тогда использовал чат-бот во ВКонтакте. Есть, не будем делать им рекламу, короче, большое сообщество. Они запустили в свое время один из первых чат-ботов для знакомств. Делаешь анкету, и просто чат-бот тебе вкидывает по очереди анкеты пользователей. Ты, если нажимаешь единичку, и другому пользователю показывают твою, если он нажал единичку, вам дают ссылки перекрестные.
Тот же самый свайп и мэтч, по сути.
Так вот, и меня пытались вот так вот развести. Я познакомился с девушкой, она со мной пообщалась недолго и говорит: давай сходим, посмотрим кино. Я говорю: давай. Но я не люблю вот большие кинотеатры. Есть вот антикинотеатр, где зал небольшой, где можно прийти посмотреть. Я такой, типа, ну окей. Кинул мне ссылку, я перешел, посмотрел. Я не буду врать, меня правда что-то смутило. Там был нормальный сайт, там были более-менее адекватные цены, там 1200 что-то было за сеанс, но там вы одни, типа, в большом зале сидите. Но что-то не срослось, и потом та же самая история. Я там в течение недели вижу 4 анкеты подряд, в которых такой же текст, приглашение... То есть у нее в анкете было написано «пойдем в кино», но о том, куда она зовет, я узнал в переписке. Mm-hmm. А потом это начали писать вообще в анкетах, и я тоже почитал, многие
обленились
люди реально
вообще.
Да, покупали, и выясняется, что там люди, которые приезжают потом смотреть сеанс ночью, они же еще и ночные, там же как это? Ну, типа девушка тебе прилагает ночью вместе с ней в закрытом помещении посмотреть
только
кино.
Только вдвоем, да.
И многие на это велись, кто-то приезжал и там, не знаю, чебуречная, условно говоря, закрыта уже в 2 часа ночи, ничего.
В
лучшем случае, да. В худшем...
Их встречали люди с дубинами?
Нет, люди с дубинами...
Ну, в смысле, с бейсбольными битами.
Это третий кейс. Люди с дубинами. Давайте я расскажу вам о том, как работает этот кейс не в приложении для знакомств, а потом расскажу, как это перешло в приложение для знакомств. Известная история. Парень цепляет девушку в баре. Они едут к нему или к ней. Дальше у них случается близость интимная. Да. И она его радует тем, что на самом деле эта близость, она стоит денег. И она куртизанка, так выразимся. И то, что между ними произошло, это стоит там, условно говоря, энную сумму рублей. Большую. А он не хочет за это платить. И дальше либо приходит мужчина в кожанке, который объясняет ему, что я крышу эту мадам, и ты должен денег. Либо выпрыгивает из шкафа. Разные абсолютно были схемы. Но эта история, мне кажется, еще она была до интернета. Либо там вот такая около нулевых.
Ты на такое попадался?
Я нет. Но 2 недели назад армейский приятель моего лучшего друга знакомится с девочкой в Тиндере. Они договариваются поехать на свидание, благо он гулял с друзьями. Они просто заметили случайно, что она приехала на машине, ее высадил некий человек из нее, и она вот пока они стояли у ТЦ, он ждал, сидел, смотрел, и она действительно его позвала к себе, но как бы это настолько было странно, и вот мой друг заметил, что там их ведут и крышуют, что он там слился с этой историей, а потом они начали гуглить, и вот такая история сейчас есть, что та же самая схема. Девушка из Тиндера, у вас происходит с ней секс, и потом тебя предупреждают, что на самом деле он стоит денег.
Вот такой Тиндер-сюрприз.
Да, да, просто да. Они вот доставку, условно говоря, этого сервиса сделали из бара в приложение для знакомств.
Ну, мне кажется, еще очень похожие истории, на самом деле, где даже до, собственно, не доходит. А,
так.
Да. И связаны они с походами в ресторан.
О, это вообще классика. У меня так в Питере знакомые попались. Давай я коротко свою историю, потом ты. Кальянные. Это вот просто в прошлом году было огромное количество постов и расследований. Тоже знакомятся чаще всего в клубах, но бывает и в интернете. С компанией девушек они предлагают пойти в классную кальянную. Дальше там они сидят, курят кальян, заказывают еду. А потом приходит счет тысяч на 20-30. И также там внутренняя служба безопасности не выпускает этих людей, пока они не оплатят счет. А как это происходит? Тебе приносят меню, где, условно говоря, кальян стоит 1000 рублей, а потом выясняется, что это цены для участников клубной программы, а так-то он стоит 5. И в итоге счет из 5000 превращается в счет в 25 тысяч рублей, и вот мои знакомые так попались один раз. 26 тысяч они отдали за вечер.
Ну, я читала об историях, когда даже и цены-то, в общем, не скрывались, а все было очевидно. Когда тоже мужчина знакомится с очень симпатичной девушкой, которая предлагает, а давай сходим в ресторан. Причем она себя позиционирует, как она такая вот прям достаточно состоятельная, там, дочка депутата и так далее. Он приезжает на место,
она... И он такой, ха-ха-ха, да. Выгодная партия, буду зятьком депутата.
Вот, она выходит из белого BMW и говорит, ну, давай вот поедем в такой-то ресторан, я знаю, там точно хорошо. Заходят они при этом в какую-то там халупу, то есть очень маленькое заведение, с обшарпанными стенами, якобы люкс, но как бы видно, что это не особо-то люкс, где никого нет, и приносят им меню, где тоже там бокал шампанского там за 3000 рублей, салатик там за 5 и так далее. И девушка просто заказывает, а мужчине, ну, стыдно отказаться. Тут просто вот действительно социальная инженерия работает. То есть она его разводит на большие траты, им это приносит, естественно, качеством не на 5000 рублей, ну, а в итоге потом приносит счет на 18-20 тысяч, а то и поболее, вот, и ему приходится это все оплатить. А девушка просто говорит, что ей нужно припудрить носик и исчезает в туман.
Не верю.
Ну, кстати, о Тиндере, да, добьем эту тему просто. В прошлом году был случай в Питере, о котором писали даже СМИ, ресторан «О вино». Его нету на картах, его нельзя найти в интернете, и о нем знали только пользователи Тиндера. Что происходит? Знакомится мужчина с девушкой, она предлагает куда-то сходить. Они идут в какое-то любое место, но рядом с этим рестораном, либо даже не рядом. Ей там не нравится, и она предлагает пойти в другое место. Естественно, мужчина, ну, в большинстве случаев, в абсолютном большинстве случаев, соглашается, потому что, ну как отказать, ну не нравится девушке. Они едут в это место, и там классическая история, где тоже приносят счет там на 18-20 тысяч рублей, а если платить ты не хочешь, то приходят мужички и объясняют тебе, что ты должен заплатить. И эта схема, почему за нее СМИ схватились, то, что туда ходили исключительно по эксклюзивным приглашением из Тиндера. Ну, то есть, туда никак по-другому, по большому счету, попасть нельзя. Ни вывесок, ничего. Открывалось оно там в 9 вечера. То есть, оно не работало до определенного времени. И туда приходили девушки, конкретно зазывавшие мужчин из Тиндера. Вот такая вот прелесть.
Ну, такой вопрос к Антону. А, собственно, если я... Ладно, я не могу, наверное, выступать в роли мужчины, но я спрошу тогда от вашего лица этот вопрос. А что, собственно, делать? Как это сразу распознать, что тебя собираются развести?
Ну да, то есть есть какие-то для пользователя рекомендации, как себя обезопасить, Антон?
Тут нужно начинать с того, что есть, в принципе, понятие цифровой гигиены базовой, которое нужно всегда соблюдать, вне зависимости от того, на сайтах вы знакомств, сервисы знакомств, где-то еще. Например, там одно из базовых – это, в принципе, никогда не распространять свои персональные данные никому нигде в интернете и знать о том, что все, что вы в интернете разместили, остается там навсегда. Второе – это, в принципе, своими денежными средствами аккуратнее владеть и управлять. Я имею в виду то, что многие люди считают, что, условно говоря, если можно потратить какие-то деньги, указанные в переводе, то будут потрачены именно эти деньги. Важно понимать, что если вам, допустим, предлагают купить билетик кино за 1000 рублей, казалось бы, не такая страшная сумма, и вы готовы ей даже, может быть, там рискнуть, да? А все равно за этим может стоять перевод гораздо больше, во-первых. Просто он будет скрыт в неких технических параметрах. Либо у вас просто будут красть целиком все ваши данные, карты, персональные данные еще какие-то и так далее. То есть это общие подходы к цифровой гигиене. не оставлять нигде своих персональных данных, лишний раз подумать, проверить сайт, на котором находитесь, прогуглить отзывы, проверить данные регистрации этого сайта. Это все доступно. Это непонятно и неизвестно, там, скажем, рядовым жителям, да, России, но это доступно абсолютно. Есть сервисы, которые позволяют это делать. И лишний раз просто вбить в интернет там, сайт, ресурсы или вообще происходящее, описать как-то, в принципе, чаще всего поможет. А второе, по поводу конкретно сайтов знакомств, тут нужно понимать, что вот эти паттерны некоторые, например, те самые одинаковые тексты в описании профиля и прочее, это вы должны сами уже детектировать с точки зрения как бы своего осознанного опыта. Все правильно было сказано, что впоследствии уже понимаете, что там это одни и те же профили с одними и теми же описаниями.
Впоследствии, к сожалению, впоследствии.
Да, но опять же, и третье правило, наверное, тогда не делать никаких поспешных решений. С горящей головой никакие решения не принимать, ни на что не соглашаться, лишний раз подумать, перепроверить, дать себе выдохнуть. И опять же, тут еще есть четвертый шаг, четвертый пункт, скажем так, он гораздо более важный. Не всегда то, что может выглядеть как мошенничество, действительно мошенничеством является. То mm-hmm. есть не всегда мы даже этих людей сможем подвести под какие-то статьи, это вообще очень сложно. Не всегда их даже можно классифицировать как мошенники, потому что, например, у меня есть кейс, вот из последнего, есть специальные чаты в Телеграме, в WhatsApp, где, например, девушки или парни собираются вместе, чаты по интересам, скажем так. Они собираются там для того, чтобы договориться, что они пойдут в определенное место и будут там, скажем так, цеплять и разводить людей на там, бесплатные напитки, коктейли, на прочее-прочее, что вполне может трансформироваться в те схемы, о которых мы с вами говорили. Эти же чаты могут работать не только уже в реальной жизни, но они могут спокойно перекочевывать в любые мессенджеры, в любые соцсети, в любые сайты, приложения, сервисы знакомств. Поэтому это даже не мошенники. И мы никогда этих людей не подведем ни под какое мошенничество, ни юридически, ни де-факто, поскольку в их действиях нет состава преступления. Они просто, две девушки, незнакомые, договорились найти какого-нибудь парня в соцсети, сказать ему «пойдем в ресторан» и там покушать за его счет или попить там вина, да. Естественно, это классифицировать как мошенничество не получится, и поэтому тут очень тонкая грань. Проблема, которую нужно решать в первую очередь, это проблема законодательная. Поскольку очень мало стран в мире имеют хорошее цифровое законодательство, и вообще такие кейсы могут рассматриваться хоть как-то как незаконные. Поэтому многие люди не боятся. То есть многие мошенники на той стороне, они просто не боятся ответственности. Они анонимизированы, они в интернете, они в приложении никакого юридического отношения не имеющего к России. Они в там, нашей прекрасной стране сами при этом могут находиться в любом городе, ну, не весь где. Соответственно, у них риски минимальные. Они ничего не теряют, занимаясь этой активностью. Это самая большая проблема. Это та причина, по которой это никуда не денется в ближайшее время. И это не только в России так. Это так по всему миру, на самом деле. Цифровое законодательство везде достаточно слабое.
Ну вот в Британии, насколько я помню, 2 года назад где-то, не помню, чем закончилось, есть же частные детективы. Вот пытались в юридическое поле как-то внести кибердетективов, то есть конкретно частных детективов, которые занимаются расследованием киберпреступлений. То есть когда вот что-то украли у человека, там шантажируют его, оскорбляют, там травли поддают с каких-то анонимных аккаунтов. Вот вы про это говорите, когда преступления и какие-то нарушения в сети станут уже юридической ответственностью для тех, кто их совершает.
Да, в том числе, потому что, например, у нас тоже в группе B есть отдел расследований, который вообще, на самом деле, начальник всей этой компании, и там с 2004 года были первые расследования и преступления в том или ином виде. Сейчас он разросся до там, действительно больших масштабов, делают международные кейсы регулярно. И проблема в том, что, например, в России наши расследования всегда вынуждены, именно вынуждены, сводить все происходящее к нормам действующего законодательства искусственным образом. То есть фактически, может быть, действительно существует мошенник или там человек-преступник, который занимается той или иной активностью, но его активность никоим образом невозможно...
Подвести под статью?
Да, подвести ни под какую реальное законодательное основание. Поэтому приходится придумывать, изощряться, находить какие-то дополнительные факты, дополнительные доказательства, практически... искусственно лепить обвинение в одном, хотя на самом деле оно обвиняется в другом, только по той причине, что нет возможности вообще никакой этому человеку
за реальную деятельность.
Наказание. Притом он действительно виновен. Это не та же история, когда, знаете, шьют дела, как это называют, там в фильмах про какие-то посадки, условно рассказывают о том, как человека там посадили ни за что. Тут есть за что, но при этом...
Посадить не могут.
Но есть же статьи за мошенничество, за вымогательство. Разве не подходят под них?
Вот тебе только что сказал же Антон, что ну да, хорошо, они тебя заставили раскошелиться и заплатить там 20 тысяч рублей за напитки. Ну и что? Ты же сам заплатил. Тебя не шантажировали, не вымогали ничего. Ты провел вечер с дамами, которые выпили дорогого вина за твой счет. Как ты это докажешь?
Да, и более того, если, например, фишинг считается уголовным преступлением, мы действительно по нему есть статья в Уголовном кодексе, да, то обосновать это преступление все еще достаточно сложная задача. То есть вам нужно доказать то, что администратор ресурса является его владельцем, вам нужно снять слепок серверных мощностей, вам нужно провести форензику. То есть фишинга настолько много, а вот доказательство привязки этого фишинга к реальному уголовному преступлению и к физлицу настолько сложное и трудозатратное, что реальных кейсов, по-моему, ну просто нет.
Если мои данные украл какой-нибудь юный талантливый программист из Уганды, скорее всего, ему ничего за это не будет.
Ему 100% ничего за это не будет с точки зрения законодательства. Все кейсы, которые можно там считать положительно случившимися, это скорее исключение, подтверждающее правило.
Все, переезжаем в Уганду.
И тут важно понимать, что это действительно очень сложно изменить без изменений в законодательной базе. Причем я не говорю не только про Россию.
Да-да, я понял,
я про мир. Я говорю про весь мир. Это очень важные подходы. Это, надеюсь, то, к чему придет человечество. Потому что, на самом деле, IT-технологии, цифровизация, она, ну, по факту, только началась глобально. То есть времени-то от, скажем, жизни человеческого развития технологии она заняла совсем немного пока что. Это нас ждет, это все впереди, и мы придем к этому какому-то светлому будущему, я надеюсь. Но важно помнить, что мошенники будут всегда. И пока они будут, вы сами кузнецы своего счастья
и своей безопасности.
Антон,
да, и вы должны следить за всем этим сами.
А вот мне еще очень интересно спросить про шантаж, потому что, по-моему, это тоже достаточно распространенная штука. Вот вы и сами про нее говорили.
Два вида. Первый это когда тебя развели на интимные фотки и предлагают их, и точнее угрожают, что их распространят. А второе это когда даже фотографий нету, но вы, допустим, попереписывались, и там что-то аморальное, к примеру, да?
Да.
И скрины переписок предлагают распространять.
Например, я просто могу вспомнить случай, когда мне знакомый писал, что если тебе вдруг пришлют что-то обо мне неприятное, пожалуйста, не открывай эту ссылку.
Это то есть очень часто.
Да, я так понимаю, что это как раз был случай шантажа. Во-первых, вот что в этом случае лучше делать пользователю?
Потерпевшему, я бы сказал.
Да, потерпевшему, потому что, ну, с одной стороны, действительно ли эти люди, там, мошенники могут это там потом разослать и так далее? И вот неужели вот в этих ситуациях нельзя засудить? Ведь вот это, наверное, под вымогательство как-то можно подтянуть?
У меня есть кейс, но давайте послушаем Антона.
Да, Антонска.
Во-первых, ну, конечно, я хотел бы посоветовать, в принципе, не приводить к тому, чтобы это было возможно. Это самое простое решение этой ситуации.
Ну, все то мы есть... люди.
Да, я понимаю, поэтому, собственно, ну, ответ какой на вопрос? Подвести можно все что угодно, под что угодно, если при этом собрать достаточно сильную доказательную базу. А в случае с описанным кейсом сбор доказательной базы критически сложен. То есть это фактически вы должны обратиться непосредственно к владельцу серверных мощностей, держателю этой переписки в физическом виде. Это компания, например, там Tinder, если это произошло в Tinder, да? Вы должны обратиться в компанию Tinder, то есть компанию-владелец Tinder. Она вам должна предоставить доказательства, то есть слепок, образ серверов, на которых лежит эта переписка. Это будет физическим доказательством шантажа. После этого вам нужно найти физлицо. Тут начинается вопрос, как вы будете это делать.
Ну,
то есть,
да.
Мошенник, который вас шантажирует, это некий человек.
По вы IP ничего вычислю. Не
то есть тут вот подключается следующий этап, на котором уже очень сложно что-либо сделать. Даже если, допустим, вы его нашли, теперь нужно соединить физлицо
с перепиской.
И техническое нарушение. То есть теперь вам нужно как-либо связать преступление и физика. И на самом деле эта задача, она сложная даже для органов и для отделов расследований в компаниях типа нашей. То есть эта задача абсолютно нетривиальная. А если вы говорите о себе как о физическом там лице, да, для вас это будет практически нереализуемо с нынешней там законодательной базой, да, и очень дорого. Дороже, чем просто смириться, честно говоря, и сделать, ну, как бы принять себе урок на будущее, никому там свои фотографии не распространять.
Не верю.
У меня про это есть кейс. У моего одногруппника, его лучшего друга, взломали во ВКонтакте и получили доступ к его переписке с девушкой, где они обменивались интимными фотографиями. Угу. Ну, парень и девушка в отношениях. Ну, вот что поделать? Нравилось им во ВКонтакте присылать друг другу пикантные фото. И этот мошенник ему написал, что или там ты мне 15 тысяч рублей перечисляешь, или завтра я на весь список твоих друзей отбомблю все ваши фотографии. И за себя, если он, ну, по его словам, не переживал, то за девушку там девушка переживала, не хотела. Что они сделали? Ему пришлось пойти на очень неприятный шаг, это написать заявление в полицию. То есть прийти, сказать участковому, что меня развели, фотки моего пипедастра у мошенников, и что мне делать? Так вот, Антон, представляете, за 2 дня они нашли мужика, 35-летнего женатого с 2 детьми в Воронежской области, который его взломал, и отправили его, или не отправили, но там 2 или 3 года условно ему дали за это. Но это была уголовная ответственность, и парню помогли, и никто ничего не распространил, просто не успел мошенник. К нему раньше пришли.
Я вам могу сказать, это исключительнейший случай.
Блин, а я думал, это такая история часто, я даже как-то расслабился.
На самом деле, я честно скажу, со всем уважением к нашим органам, к сожалению, цифровые преступления для них сейчас это очень тяжелое с точки зрения процессов внутренних история. И то, что вы сейчас рассказываете, я в это верю, но это действительно большое исключение. Угу. То есть, на самом деле, обращение в органы в данном случае, оно необходимо как факт, поскольку нельзя оставлять это безнаказанным. То есть,
ну, не хочется.
Всегда
но...
написать заявление стоит, но рассчитывать на то, что это поможет, я бы не стал. Я бы в случае вашего там знакомого, да, или кто это был, написал бы в техническую поддержку социальной сети. Вот это гораздо более действенный метод.
Да?
И когда вас взломали, вы всегда можете взяться с технической поддержкой довольно в срочном порядке. Например, у того же ВКонтакте она работает на удивление хорошо.
А смысл? Эти фотографии уже украли. То есть он скопировал их себе там на компьютер, на облако, и хорошо, аккаунт мошенника заблокируют, доступ вам от страницы вернут, но информация уже ушла.
Нет, я понимаю, да, смотрите, но тут важно факт чего? Факт того, что, я так понимаю, эти фотографии, они должны были рассылаться мошенникам с аккаунта самого человека.
А, ну да, но он же может также постучаться всем, у кого личка открыта, ну.
Окей, в принципе, наверное, это проблема. Но опять же, я тут вижу технические решения, их много. Ага. Например, у того же ВКонтакте, да и вообще у большинства технических провайдеров, там, социальных сетей, есть очень хорошие сервисы по техническому анализу изображений. И опять же, если эти фотографии есть у мошенника, он их украл, а у вас есть оригиналы, поскольку он украл их у вас, то, очевидно, так. У вас есть оригиналы. Вы можете спокойно в технической поддержке там, социальной сети об этом сообщить. И в том числе, сейчас мы уйдем в дебри такой истории, как хэширование изображений.
Звучит сложно.
Есть техническая возможность, если вы даете кому-то фотографию, хотя бы постараться для социальной сети, чтобы эти фотографии блокировались при первейшей же попытке загрузки внутрь социальной сети.
Ничего то себе.
Есть некоторые блэк-листы, это достаточно новые технологии, но они точно работают. Я, например, знаю, что именно по такой технологии всевозможные там 18+, и в том числе запрещенные уголовным кодексом там какие-то наркотические истории, истории с порноматериалами и так далее, они все блокируются, не все, а там 80% из них блокируются превентивно только за счет использования определенных там нейронных сетей, распознавания изображений, классификации изображений и так далее. То есть загружаете фотографии куда-либо на сервера соцсети, вы можете, в принципе, их не загрузить. То есть они могут сразу не загрузиться, вам сразу выписывают просто блокировку. Иногда бывает так, что они загружаются, но вы не можете их никому присылать, они приходят как битое изображение. Там миллион разных способов, это развивающаяся технология, но она существует.
То есть натренировать нейронную сеть, которая будет свой-чужой вот этот проводить тест. Вы ему даете фотографию, он сравнивает с блэк-листом и говорит, нет, дружище, это я не позволю тебе загрузить.
Да, по факту. Интересно. Даже, на самом деле, если у вас есть прям исходники изображений, все гораздо проще, просто делается хэширование этого изображения, то есть превращение этого изображения в уникальный там буквенно-циферный
понял,
код.
Понял, понял. Ага.
И если мошенник, который эти изображения украл, будет пытаться их кому-то отсылать, если все сработает как надо, давайте так, есть шанс, то что вы избавитесь от проблемы. И я не говорю, что он там большой, что он стопроцентный, но он есть. Технология существует, попробовать стоит.
Слушайте, круто. Вот это действительно интересное решение. Только хотел сказать, что придется тогда пипедастер показывать всей службе поддержки ВКонтакте, но если вы говорите о том, что это хэширование, то тогда да. Мы
а
фактически...
ты просто перейди в другой мессенджер.
Да-да-да, Игорь, да. И последнее, да, в завершение еще хотел спросить. Я как-то читал, что психологи, они советуют в любом случае, вот если вы все-таки отправили мошеннику свои интимные фотографии, и он просит у вас выкуп, деньги, шантажирует, психологи, и, кстати, там совместная статья с нашим МВД, короче, ну, в общем, серьезная была статья, они говорили, что платить в любом случае нет смысла. Почему? Потому что если ты платишь, то они будут дальше с тебя качать деньги до того момента, пока они либо не закончатся, либо не закончится, то есть это не будет единоразовая выплата. Он может там взять деньги и через месяц появиться опять. То есть это никак не спасает. И, во-вторых, нет смысла платить, потому что у этих людей обычно все на потоке, и сталкиваясь с тем, что ты не хочешь ему платить, ему будет, скорее всего, лень распространять фотографии, писать всем, там, жертвовать несколькими фейковыми аккаунтами. То есть заниматься вот этим всем ему легче бросить, не тратить на тебя время и искать дальше дураков, которые заплатят. Вот это такой совет и такая оценка психологии мошенников, она справедлива, Антон?
На самом деле, действительно, да. Тут есть несколько пунктов, я сейчас постараюсь не забыть и все их перечислить. Первый. Мошенник действительно чаще всего, если вы ему не заплатили, он все равно что-то куда-то отошлет, только если это не будет для него стоить каких-то сверхусилий. То есть, если вдруг оказалось, что действительно, вот, например, техподдержка забрала у него аккаунт скрытый, ему придется идти в этот аккаунт, искать список друзей, искать там людей с открытой личкой, кому-то что-то кидать, да он в жизни, скорее всего, этим заниматься не будет. У него там других таких же, как этот взломанный парень, еще 10-15 на связи прямо сейчас. К сожалению, это так. Второе. Люди, которые занимаются так или иначе какими-то преступлениями, да, там, мошенничеством или иным видом преступлений, им всегда проще сменить вектор, нежели продолжать долбиться в одну и ту же дверь, когда с ними борются. То есть, грубо говоря, если мы, например, начинаем работать по какому-то бренду, и мошенник все это время там специализировался на фишингах или на скамах по этому бренду, он понимает, что мы работаем по этому бренду, и он там меняет бренд на другой. То есть, как бы это ни было печально, да, для другого бренда это печально, но по факту контрмошенник меняет только потому, в смысле фокус меняет, только потому, что он понимает, что с этим ведется борьба. Ага. Точно так же, как и в случае с изображениями, о которых мы только что поговорили, абсолютно верно, эта психология работает, платить точно не стоит, потому что чаще всего даже после оплаты какие-нибудь заурядные там мошенники могут и в итоге все равно всем прислать, если они захотят. Собственно, психология действительно правдивая. Опять же, нужно понимать, что вы мошенник не одни, у него много жертв, и поэтому вы можете его попытаться там как-то поморозить, скажем так, немножко, сказать, ладно, я подумаю, давай подождем, он пойдет там по своим делам дальше, либо вы можете ему отказать, он продолжит там вас что-то говорить, вам писать. В общем, это все можно каким-то психологическим образом привести к тому, что в итоге ничего и не случится. Поскольку мошенники — это в первую очередь люди, и люди чаще всего не самые, скажем так, психологически уверенные в себе. То есть есть некий психопортрет, там, не Шерлок Холмс из сериала BBC, это не какой-то там мощный сверхразум, который передавит вас и манипуляциями, и психологией, и чем угодно. На самом деле там можно и побороться, и на словах поговорить, и что угодно сделать. Ну, а самое простое решение, если вы думаете о том, платить или не платить, может быть, проще прийти в какие-то органы, сделать бесплатно, хоть какую-то помощь вам окажут. Может быть, имеет смысл прийти в какие-то компании, которые, может быть, там не бесплатно, может быть, бесплатно, какую-то помощь вам окажут. Все равно это лучше, чем отдавать эти деньги мошеннику, потому что когда вы подбрасываете дров в костер, костер продолжает гореть.
Философская мысль. Да. Так что... Ну и в завершение, последний маленький кейс, это то, что в Тиндере очень много аккаунтов, которые предлагают купить премиум подписку за огромную скидку. То есть там вот даже нет фотографии девушки, например, там эмблема Тиндера и написано «Премиум аккаунт за 700 рублей, пиши в Телеграм». Ну это прям откровенная, мне кажется, чушь. Но опять же, если почитать, то людей, которые на это ведутся, великое множество. Спасибо большое за такой очень доступный и большой ликбез и за анализ киберпреступлений в разрезе приложений и сервисов для знакомств. С нами был Антон Долголев, руководитель отдела защиты от цифровых рисков группы IB. И мы надеемся, что ваша компания будет дальше расти, крепчать. И очень греет душу то, что российская компания... Вы же российская компания?
Да, мы российская компания.
Российская, ну мало ли, бывает, покупают еще же российская компания.
С российскими корнями, давайте так.
Да, с российскими корнями.
Вам большое спасибо за хорошее пожелание, и очень приятно было с вами пообщаться.
Взаимно.
Спасибо.
Это был подкаст «Не верю». Наташа Шашина, Игорь Кривицкий, Артем Буфтяк. И услышимся через неделю. Пользуйтесь сервисами для знакомств, но аккуратно. Всего
доброго. Шлите свои нюдисы спокойно.
По почте России. До свидания.
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.